Сегодня, дорогие наши слушатели, мы продолжаем беседу с руководителем службы психологической помощи «Ладья» при социальном отделе Екатеринбургской епархии, психологом Надеждой Гавриловной Валиноровой. И мы продолжим тему, о которой мы говорили в прошлый раз. Она называлась «Влияние цифровых технологий на наших детей». Надежда Гавриловна, здравствуйте.
Здравствуйте. Мы в прошлый раз сделали акцент на том, что сейчас очень многие родители очень довольны тем, что дети учатся в элитных школах, так называемых школах, которые преподают все в электронном виде и считают, что это очень престижно, и это школа будущего. И мы говорили о том, что очень часто за этой вот внешней красивой оболочкой скрывается очень много психологических проблем. И родители, успокоившись, как бы получается, что забывают о том содержании, которое ребенок получает вот в тех или иных школах, или используя какие-то цифровые технологии, вообще какую информацию он собирает и какую информацию он получает. Да, то есть мы ведь понимаем, что кроме того, что школа должна давать обязательно знания, это безусловно, но всегда задача школы, одна из важнейших задач была, это воспитание, воспитание человека, воспитание личности. То мы говорим, что просвещение, да, то есть что такое просвещение? Это человек должен получить некий свет от Бога, да, то есть образование – это образ, то есть из человека мы должны были сделать образ Бога. Вот, это задача-то была школы. Поскольку сейчас от этих задач ушли, и очень многие школы просто спустились на гуманистические принципы, и вроде считалось, что человек звучит гордо, и в какое-то время это тоже было таким важным очень моментом, но опять же делали акцент на том, что человека развивать сильным, настойчивым, волевым, целеустремленным, то теперь мы даже уходим от этого постулата, и теперь уже даже это становится незначимым, а теперь человека нужно просто напичкать какими-то компетенциями, вложить в его голову какую-то непонятно псевдоинформацию, которая может быть только разрушит этого человека, и все это преподносится на красивом таком блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы родители были достаточно бдительными и создавали какие-то свои такие вот органы, родительские комитеты, и спрашивали, вникали именно то, какой материал получают их дети, то есть что, чему их учат в школе, чтобы они интересовались, по какой программе эти дети, не просто говорят, что какая-то новая программа, да, а кто автор этого пособия, этот автор этой программы, автор этого учебника, чтобы родители вникали именно в содержание того, что детям дают под этим красивым соусом. Вот. Иначе ведь может получиться так, что может ребенок там все время получать какую-то информацию, а в итоге он выходит абсолютно неграмотным, абсолютно неразвитым, и наоборот, не только неразвитым, но еще и деградирующим человеком, то есть он как бы из школы выходит, но абсолютно незрелым человеком, инфантильным человеком. И вот один из признаков, можно назвать, инфантильного человека в подростковом возрасте, в юношеском возрасте, это когда человек не может отсрочить свои удовольствия. Когда человеку нужно получать удовольствие, и он ради этих удовольствий готов, ну, извините за грубое выражение, удушить mm-hmm. ближнего, удушить, выбить из него все, что можно выбить, но только получить удовольствие здесь и сейчас. Мы видим, все чаще и чаще учащаются вот эти вот ситуации, когда подростки избивают друг друга, причем избивают не просто ночью, не просто там где-то они в каком-то оказались под влиянием каких-то, не знаю, авторитетов, они просто собираются днем, они, насмотревшись всяких фильмов, насмотревшись всяких историй, они избивают более слабого человека, и мало того, что они избивают этого человека, они еще снимают это на видеокамеру, и потом выкладывают это в социальные сети, и гордятся тем, что они сделали вот такой выбор, понимаете, то есть получается, когда подросток все время находится в социальных сетях, а там же очень много информации, очень много размытой информации, очень много информации, которую подростку очень трудно отсеять, он ее получает, она влияет на его подкорку, на его эмоции, и ребенка ведь в социальных сетях никто не учит делать выбор между добром и злом. Вспомните, когда дети в советской школе, даже дошкольники в детском садике, да, их воспитывали, но всегда обязательно конкретно говорили, читали им сказки, что вот был добрый герой и злой герой. Если добрый совершал какой-то опрометчивый поступок, он потом исправлялся. Злого тоже пытались как-то привести в чувство, да, и в итоге ребенок очень четко учился выбор делать между злым и добрым, между хорошим и плохим. То сейчас, поскольку ни в детском садике, ни в школе этим никто не занимается, а просто ребенку дают информацию, и он через эти социальные сети получает эту информацию, но у него вот эти вот полюса, они у него не формируются. Поэтому для ребенка все едино, что добро, что зло. И вот сейчас, например, общаясь с подростками, я все чаще и чаще слышу такие заявленные ими, почему они это заявляют уверенно, что у каждого человека есть выбор. Выбор ему, сделать ему выбор быть мальчиком или быть девочкой. Причем они к этому относятся. Например, подростки, я была в одной школе, подростки мне рассказывают, причем открыто, они не стесняются друг друга, они говорят, что, вы знаете, у нас вот в классе уже есть несколько пар девочки, которые дружат, и не просто дружат как девочки, а у них, ну, такие вот отношения взрослые какие-то. И дети к этому относятся, ну да, ну, а что делать, если они, ну, они если полюбили друг друга? Понимаете, они вот полюбили друг друга, и поэтому им хорошо, они же никому плохого не делают. Откуда эта информация, да? Откуда эта информация? Родителям, конечно, это не говорили. Но поскольку дети читают, вот, например, такая статья однажды, я даже со студентами тоже обсуждала, попадается в интернете статья у подростка на страничке, мама рассказывает. Статья о том, что вот такое плохое общество, оно ребенку навязывает уже за его пол, навязывает пол. Почему эта девочка родилась? Ей на одеялке одевают розовую ленточку. Почему ей одевают розовое платьишко? Она не хочет так. Зачем? Да, то есть это не свобода, это концлагерь, говорят им. Представляете? Это навязывание пола, это концлагерь. Навязывание каких-то правил поведения, это концлагерь. Человек должен сам определиться, какого пола он будет. Он должен сам определиться, ну, как он будет вести себя со своими сверстниками. А о добре-то и зле никто не говорит. Вы посмотрите, какие дети у нас смотрят передачи по телевидению. Скажем, вот сейчас очень многие родители просто ревом ревут, говорят о том, что подростки не уважают родителей. Они оскорбляют маму, хлопают перед ней дверями. Они могут ей сказать грубые слова, там, ты ничего не понимаешь, там, дура могут назвать маму, да, и какими-то еще более похлеще выражениями. Откуда эта информация? А дети смотрят фильмы. Если посмотрим, какие дети смотрят фильмы, то там очень показательно отношения, где отношения между мамой и дочкой, вот такие понебратские. Дочка маме сказала, пошла вон, потом мама сказала, дочке пошла вон. И, в общем-то, все посмеялись, всем стало здорово, хорошо. То есть нарушена иерархия. Да, то есть ребенку это подается, что это так есть, это такая норма, и в этом ничего страшного нет. Понимаете, в этом ничего страшного нет. Ты должен все время поступать, как тебе вот заблагорассудится. Но если ребенок не знает, где север, где юг, где добро, где зло, он так вот его и мотает из стороны в сторону. И потом мы удивляемся, откуда такие жестокости, например, да, откуда такое поведение у подростков. Откуда это все? Ну, вроде как будто бы им никто и не внушает, и в то же время им подают, знаете, вот я, по-моему, уже говорила, метод такой мягкой силы. Метод мягкой силы, когда под мягкими такими вот внедрениями, маленькими внедрениями, капельными внедрениями информации ребенок заглатывает и их считает, что это его выбор. У меня было такое общение с одной девочкой, которая режет себе руки. Причем не вены, а именно руки. Она говорит, что у меня бывает такая злость, я не могу с ней сдержаться. И она просто берет какой-то там нож перочинный и режет себе руки. Режет, снимает такой вот приступ. Когда я стала спрашивать, а кто ей вообще показал, где вот она это увидела. И первое, что она сказала, она смотрела какой-то ролик, где девочка рассказывала о том, что как хорошо помогает снять агрессию, если ты причинишь себе боль. Ребенок это поймал, попробовал, оказалось, что действительно запечатлел, такой есть термин в психологии, импритинг произошел, запечатлела она, это у нее нет представления о том, что, например, в Ветхом Завете есть такая заповедь, что ты не должен причинять увечья своему телу, но ведь никто эти заповеди не говорит, то есть божественные заповеди от людей скрывают, да, то есть о добре и зле никто не рассказывает, но вот эта информация, которой, в принципе, можно пользоваться, то есть информацию дает, а ведь информация – это как нож. Этой информацией можно причинить добро, а информацией плохой можно причинить зло. И вот им дают ту информацию, которую можно причинить зло себе, окружающим людям, но при этом не называется, что это информация злая. И ребенок воспринимает, что так оно и должно быть.
Я хотела бы сказать вот о чем. Когда в семье вот такие дети появляются, сразу возникает вопрос, а какие мы родители? То есть что с нами и кто с нами такое сделал? И когда вот ты видишь вот такую общую картину, ведь то, что сейчас вы говорите, это ведь, в принципе, ужасающие вещи, и говорить об этом с улыбкой на лице невозможно, потому что здесь, по сути, нужно что-то очень серьезное, кардинально менять. И, конечно, это все на руку нашим врагам, тем людям, которые действительно Россию ненавидят и хотят, как по слову Ивана Ильина, завладеть территориями. И мы прекрасно понимаем, что это происходит сегодня именно в средствах массовой информации. То есть вот такая вот война, наши бабушки говорят. Вот самое главное, лишь бы войны не было, слушая все вот эти политические страшные передачи.
А война уже идет.
Она идет. Я не знаю, на каком фронте только она не идет, эта война. И мы это видим, и это реально мы видим со своими детьми. Вот у меня Надежда говорила на такой вопрос. Вот меня интересует психология, вот в данном случае, родителей, которые выступают за все это, вот за этот прогресс, за либерализм, что это все очень хорошо, что общество развивается, что это все так и будет, что мы должны просто в это встроиться. Понимаете, вот главная мысль звучит, что нужно встроиться в эту систему. Но ведь христианство нам говорит совершенно противоположные вещи. Мы не встраиваться в эту систему должны. Противодействовать ей. Что? Как вы вот видите, как человек православный?
Да, ну вот я вот это, что могу сказать? Вот родители ведь тоже находятся в заблуждении. Ведь если бы родители были верующие, родители знали заповеди, родители были бы православные, и Бог бы, наверное, позволил родителям разбирать между добром и злом. А поскольку родители, ну сколько процентов у нас верующих людей, да, по социальным там перепискам 84 где-то даже было процентов, люди себя называют верующими, но на самом-то деле люди истинно верующие, которые соблюдают заповеди Бога, их ведь там считается вообще 3%, да, не больше. И вот и получается, что вот именно вот эти 3%, они как раз сейчас и бьют тревогу. Именно они как раз и вышли на передовую, и как раз они первые начинают говорить о том, что происходит с нами, что происходит с нашими детьми, и вообще, что происходит с нашей страной. Вот. А остальные люди, поскольку вот они далеки вот от этого, они находятся в некой такой же иллюзии, они находятся вот в такой ситуации, что действительно самообмана, что все отлично, лично все хорошо и все под контролем. И ведь всегда человек, когда не занимается с каким-то духовным таким самообразованием, он не идет на общение с Богом, он же попадает в потемки. Ведь говорит, что такое заповеди? Это некие маяки, да, которые нам подсвечивают, чтобы мы шли вот туда, а не в другую сторону. А если этот маячок не погас, да, и мы оказались в ночи, то мы сбились с пути. То есть получается, что люди-то, вот эти родители, о которых сейчас вы спрашиваете, это как раз заблудились люди. И действительно, этим людям очень трудно разобраться в том потоке информации, который на них обрушивает. Кроме того, что они и так заблудились, они обременены кучей забот и зарабатыванием денег. А мы ведь тоже сейчас знаем, что вот эта потребительская ориентация, она и у родителей. То есть им хочется детям дать все самое лучшее, лучшие там компьютеры, лучшие смартфоны, айфоны, лучшие одежды. Они убиваются на 3-4 работах для того, чтобы ребенку создать вот эти условия. Оказывается, что вот те условия, которые они им создают, они только еще сильнее разрушают и самих родителей, и детей. То есть, получается, родители не находят время для общения с детьми, потому что они все время на работе. И когда уж им вникать в то содержание, которое преподают их детям? Это вот такая причина. А еще, знаете, можно какую причину назвать, что в основном, ведь, в общем-то, наш народ, русский народ, он очень доверчивый народ. Несмотря на то, что мы сейчас заблудились, да, и находимся в потемках, мы привыкли все-таки доверять и всегда думали, что правительство, оно по большому счету, ну, оберегает как бы людей, ну и так оно и должно быть. Руководитель — это прежде всего кто? Это тот, кто пасет свое стадо, он выбирает вместе со стадом сочные луга, и он пытается, ну, должен заботиться об этом стаде. И, знаете, выражение, да, вот царь приедет и все там разрулит, все сделает так, как нужно. Мы привыкли доверять все-таки правительству, несмотря на то, что сейчас правительство сильно ругают, там, критикуют, по большому счету счету люди все равно думают, что они знают, что делают. Они не будут делать хуже.
Но наше правительство ведь предлагает введение вот этих цифровых технологий полностью в стране.
Да, я думаю, что здесь даже не правительство предлагает, а именно руководители транснациональных компаний предлагают это. И не всегда у правительства есть рычаги воздействия. То есть это же у нас капиталистическое общество. Это раньше было, когда в руках государства было и образование, и все. Сейчас вот все это переходит в руки, ну, каких-то очень богатых олигархов, и которые творят именно то, что они творят. А народ по-прежнему думает, что, в общем-то, образование, оно принадлежит еще государству. Хотя на самом деле уже управляет этим образованием далеко не государство. И как раз то, что происходит сейчас в школах, с образованием, да вообще везде, в любой сфере медицины, это никак не выгодно самому государству. Понимаете, получается, если мы выращиваем, растим детей, которые не любят своих родителей, которые не любят свою школу, которые безнравственные, то мы уже априори разрушаем наше государство. Поэтому либо мы предполагаем, что кто-то руководит очень нелюбящей Россию, действительно все это делает во зло, либо этот человек просто запутался и не может распутаться, и здесь уже только надежда на Бога. То есть молиться, бить тревогу, делать все, что от нас зависит, пытаться как-то вразумлять родителей, рассказывать, если мы об этом, ну, думаем и разговариваем, рассказывать это родителям, и, может быть, вот эти 3%, они будут увеличиваться. Ну, вот так, я думаю.
А вот как, Надежда Гавриловна, вы смотрите на то, что родители все-таки для своих детей ищут лучшие школы? И, конечно, сейчас ситуация в школах, она несколько разнится. Но, опять же, вот это вот такой стадный инстинкт возникает, когда вот этот вот какой-то страх родительский появляется, и когда тебе со всех сторон говорят, ну ведь все будет уже такое, все движется вот к этому, то есть никакие традиции уже не будут соблюдены, все будет в электронном виде. Вот я понимаю, что да, мы уже начали эту тревогу бить, потому что мы имеем такие плоды на сегодняшний момент, мы видим уже вот таких вот неврозных детей. Мы это прекрасно понимаем, и есть такие родители, вот я должна уже сказать, что действительно есть такие родители, даже они принадлежат как раз к светскому обществу, которые забирают телефоны у своих детей сенсорные, да, оставляют простые, а даже бывает, что и такие телефоны забирают, потому что уже понимают, что да, это, наверное, что-то уже сильно разрушительное. А вопрос, вот я останавливаюсь на том, что родители ищут как бы лучшие школы для своего ребенка. Возможно ли ее найти, например, в Екатеринбурге? Школу с традициями, школа, которая сможет выстоять просто в этом обществе. И вообще, мне думается, что все будет зависеть, наверное, от нас. От нас будет зависеть, как мы вообще будем себя вести,
ну, конечно,
как мы будем действовать.
Конечно, конечно.
Потому что если мы будем действительно вот так сидеть, сложа свои,
конечно,
ручки, то
я думаю, что если то, что да, родители единомышленники, если родители обеспокоены вот образованием своих детей, то как раз они и пытаются что-то изменить. И вот мы ведь знаем, что существуют все-таки, ну, школы, которые придерживаются еще традиционного образования. Ну, вот, скажем, та же самая русская классическая школа, да, или вот та же самая Свято-Семеновская гимназия, все-таки они по большому счету все равно придерживаются традиций, и пока детей это не переводит на электронное полностью обучение.
Но вот эти школы тоже обвиняют, и обвиняют именно в том, знаете, когда, например, создавались православные школы, я не хочу сейчас говорить конкретно о какой-то школе, но я хочу, потому что я это видела, я это слышала, я знаю, и мне лично такой вопрос тоже задавался, потому что у меня ребенок тоже учился в православной школе. Вопрос от светских журналистов звучал так: а скажите, пожалуйста, а не будет ли вот ваш ребенок, ну, каким-то изгоем в обществе? Он будет ведь абсолютно не социализирован, он будет не подготовлен.
А почему он будет не социализирован?
Потому что он здесь живет вот в такой домашней школе, он ничего не умеет, он жизни не знает. Если он столкнется с реальной действительностью, где мат, где блуд, где там еще какие-то человеческие страсти в подростковом возрасте существуют, то его психика не устоит. Это самый первый вопрос, который задается как раз вот родителям детей, учащихся в православных школах России.
Я думаю, как раз наоборот. То есть дети, которые живут и учатся в православной семье, в православной школе, они как раз получают некий такой иммунитет психологически развивают, который им позволяет справляться с теми трудностями, которые на них обрушиваются. Они более именно в плане подкованы, потому что они более устойчивы, если они действительно верующие люди их родители по-настоящему, да, не по каким-то там внешним признакам, то тогда эти дети более устойчивы, и они хотя бы понимают, что изначально им привито уже, что есть представление у них о добре и зле. Да, возможно, что они в каком-то там подростковом возрасте, юношеском возрасте могут отпасть от веры. Они могут действительно включиться, влиться вот в этот вот неверующий социум, но наступит время, им, во всяком случае, легче потом вернуться в лоно православия, легче потом встретиться с Богом, потому что у них некий такой иммунитет, они подкованы. То есть они хотя бы имеют представление о добре и зле, понимаете? И им уже все равно, хочешь, не хочешь, но они все время выбирают, что даже выбирая зло, они понимают, что это зло, ну, как бы не есть та форма поведения, которую они хотели бы научиться, например. Они все время анализируют. А попробуйте представить ситуацию, когда у человека нету понятия добра и зла. Помните, есть такая замечательная притча? Там один какой-то, ну, назовем его царь, король, он получает такую возможность, что он загадывает желание, что к любому предмету, который он прикасается, оно будет превращаться в золото. И вначале для него это очень большая интересная забава, он прикасается там к креслу, оно золотое, прикасается к полочке, золотая, там к вазе, она золотая, он просто в восхищении, в восторге, что весь дом его становится золотым. Он реализует свое вот это вот желание, хочется ему много золота. А потом на радостях бежит к своему сыну, сын прыгает ему на руки, и сын превращается в статую. Да, то есть вот эта притча говорит о том, что наши желания, они как бы настолько, ну, порой вредят нам, что мы даже не понимаем и их вреда. То есть мы думаем, что вот желание мое исполнится, будет все замечательно. А желание-то оказывается вредное. Но у меня нет представления о том, что оно злое желание. А у детей, которые все-таки учатся в православной школе, у них формируется вот это представление о добре и зле, что это желание можно реализовывать, а это желание нельзя реализовывать. А те дети, которые просто предоставлены себе, да, и вот полностью поглощены социумом неверующим, нет представления о добре и зле, тогда как они будут отслеживать, какой поступок добрый, какой недобрый, что хорошо. И вот как раз эти-то дети без понимания вот этого добра и зла, они как раз больше подвержены всяческим психическим заболеваниям. Я думаю, что так. А потом, я, знаете, еще хотела сказать, что вы вот сказали, что ребенок не социализируется в православной школе. А ведь что значит, почему?
Это не я сказала. Да, это, ну, говорят светские журналисты.
Да. Он это как раз, что вопрос, такое социализация? Да. Это перенимание опыта. Они принимают традицию, они принимают традиционный опыт, и это очень здорово, потому что генетическая наша память, она нас отсылает к нашим традициям. Они как раз эту традицию изучают, они знают эту традицию, они, им легче выстраивать форму поведения своей. Они учатся именно поведенческим навыкам, связанным с традицией, понимаете? Они учатся тому, что есть поведение женщины, оно вот такое-то, а есть поведение мужчины, оно такое-то.
Но ведь общество живет по другим законам.
Да, оно живет хоть по другим законам, а ребенок-то знает, как надо, как правильно, да. И поэтому он уже смотрит на то и выбирает, но уже с учетом того, что он знает, это правильно, это неправильно. И либо, понимаете, то есть получается, дети-то эти больше социализированы, нежели те дети, которые не знают, правильно это или неправильно. Он говорит, что да, так вот делают, и я так делаю. А этот ребенок хотя бы на миг остановится, правильно ли я делаю, а хорошо ли я это делаю. И вот эта вот возможность обернуться на себя и спросить себя, а правильно ли я это делаю, это уже хорошо.
Знаете, я еще на что обратила внимание. Вот в школах, где нет такого религиозного образования, в обыкновенных светских школах, какой идет поиск, например, празднования того или иного праздника. Поскольку традиции во многом утеряны, это становится просто головной болью для родителей. Угу. Они не знают. Угу. Они не знают, как толком оформить класс. Они не знают, куда повести детей. То есть предлагаются такие варианты для развлечения, да, для развлечения детей. Вот, и ты понимаешь, что, ну, будучи как бы православным человеком, ты понимаешь, насколько обделены эти дети, насколько им вот эти неверующие родители, они не могут дать вот этой полноты. И ты понимаешь, и ты это действительно чувствуешь, как это больно, когда тебе предлагают там на такой-то завод сходить, там еще там на Кока-Колу, там, например, или куда-то, когда можно совершенно по-другому выстроить вот эту систему. И это действительно очень-очень грустно.
Вы знаете, вот когда мы говорим о неверующих родителях и вот этих цифровых технологиях, то там беда в том, что все-таки акцент делают они на потребление. Посмотрите, как проводят праздники с детьми. То есть все время их пытаются развлекать. Ведь потреблять можно не только продукты питания, там, кока-колу или мороженое, но потреблять можно и эмоции, и информацию, которые предлагают. То есть детей просто веселят. Им пытаются сделать
дети
весело.
Дети же устали.
Да, дети устали, и их нужно просто веселить. Это безумие.
Учат праздности, расслаблению,
да,
вот этому.
Совершенно верно. А если мы почитаем, вот даже Василий Кинешимского, он раз говорит, вот почему так важно в воскресенье людям ходить в храм, потому что 6 дней ты работаешь, и 6 дней ты занят тем, что твои мысли поглощены суетой бытовой, там, как заработать, как приготовить, да, а на 7-й день почему так важно пойти в храм, что ты в этот момент, в этот день, как бы отталкиваешься, оставляешь эти бытовые дела и переходишь в некое такое другое измерение. И в этот день ты приближаешься к Богу. Ты чувствуешь это состояние, ты понимаешь радость вот от этого внутреннего счастья, которое ты переживаешь на литургии. И потом ты, когда сравниваешь это состояние переживания на литургии и с тем состоянием, когда ты переживаешь просто праздник какой-то в школе, на той же там вечеринке какой-нибудь, ты понимаешь, какая разница. И дети православные, они как раз это понимают. Очень рано начинает понимать, что на литургии там другие эмоции, другие чувства приходят. Пусть это будет несколько минут, пусть это будет несколько мгновений, но эти мгновения не проходят бесследно, и ребенок это запоминает. И потом, когда ему предлагают там выпивку, предлагают какие-то дискотеки, какие-то еще средства одурманивания, он все равно где-то начинает понимать, что это все пустое, это все как бы приходящее, а то более ценное, что ли. И опять же, это к тому я говорю, что все-таки дети, которые обучаются в православных традиционных школах, у них больше появляется ресурса, им дается больше ресурса, у них есть больше выбор перед ними, больше как бы такой веер выборов, и не только потребительских. Скажем, перед детьми, которые учатся вот в таких электронных школах, да, мы говорим, что выбор, ты просто потребляй, все себе накапливай, информацию накапливай, и тебе никто не скажет, что ты этой информацией можешь поделиться, ты можешь позаботиться, проявить милосердие, то все-таки дети, учащиеся в традиционной школе, да, в православной школе, им акцент делают не только на то, чтобы ты потребляешь, но их еще учат отдавать, их еще учат радоваться тому, что ты можешь отдать и порадоваться. Кстати, я проводила опрос со студентами, вот такой безобидный опрос. Напишите, пожалуйста, одно какое-то событие, произошедшее за месяц, которое вы запомнили. И вы знаете, что студенты, причем неверующие студенты пишут, они говорят, я запомнила, что этот месяц я перевел там бабушку через дорогу. И было такое замечательное чувство, что, представляете, вот сколько было событий в месяц. Были праздники, были какие-то походы, были студенческие вечеринки, а студент запомнил.
То есть они все-таки об этом говорят.
Да, то есть они все-таки говорят, и именно вот это их как бы вот...
Говорят, да, вот она я, душа.
Да, вот
какая?
Она душа христианка.
Все-таки
да,
она еще
пытается
живая.
Загубить,
да.
А она еще живая.
Она еще живая.
Вот. И все-таки мы хоть и говорим, что да, цифровые технологии, они могут разрушить вот то, что у нас же очень много у родителей, даже неверующих, очень много ценного, то, что им передалось через традицию пока. Понимаете, и мы на этом еще живы за счет этого. Вот. И поэтому сейчас и нужно этих людей как бы возвращать к этим традициям, к этим корням, объяснять им значимость всего этого. И тогда, может быть, мы сдвинемся с этой
грустной точки. Еще сразу возникает такой вопрос. Вот, например, ребенок православный. Таких ребят действительно много. У нас дети православные учатся в самых разных школах Екатеринбурга. И родители, соответственно, у них православные люди. И когда сейчас, как вы знаете, у нас опять же в телефонах обсуждаются все школьные дела, да, ты понимаешь, что здесь нужно очень осторожно себя вести. Потому что когда ты будешь заявлять о том, что ты православный человек, ты можешь стать врагом номер один в этом классе. То есть как раз вот со своими традиционными ценностями ты не можешь просто проявить себя. Люди живут другими ценностями. И поэтому, знаете, есть же такое выражение, когда говорят, не мечите бисер перед свиньями. Да? Но твои дети, они учатся в этой среде, они учатся. То есть ты, получается, что ты как бы соль, да? Ты должна, наоборот, вот, рассказывать о Христе, да? Ты должна ты должен рассказывать, как бы получается, людям о Боге. А с другой стороны, батюшка Серафим Саровский, многие другие старцы говорят нам о том, что с неверующими людьми можно говорить только о душевных вещах. Ни о каком Боге, ни о каких духовных ценностях с ними говорить нельзя. Это все бесполезно. Вот как взаимодействовать вот в такой ситуации, mm-hmm. когда православный ребенок, православный родитель вот в обыкновенной такой школе учится, где нет этих традиций уже.
Да, вы знаете, вот у нас, я, по-моему, как-то говорила на одной из передач, что мы по средам на Кирова 65 проводим евангельские встречи. Мы читаем Евангелие, мы его разбираем, читаем, рассказываем разные толкования, а потом переносим как бы на современный опыт, на современные наши проблемы, и с помощью этих евангельских притч, заповедей мы пытаемся решить те личностные проблемы, которые у нас возникают. И очень часто возникает вопрос, что при обсуждении, что как вести себя православным людям, когда вот кругом неверующие люди на работе, в школе, да, вот то, что вы сейчас спросили. Вот, и пришли к таким интересным выводам, то есть вот наша наработка, да, групповая. То есть действительно, мы не апостолы, мы не можем и выходить перед ребятами, да, в институте, да, не могу им рассказывать о Христе, поскольку меня никто об этом не спрашивает, и дети, я могу навредить. Дети могут побежать в ректорат, сказать, что вот это там фанатичка, она там рассказывает то-то, то-то, то, что по программе не соответствует и так далее. А с другой стороны, вот просто сказать, что, а, пусть как хотят, делают, да, вот все там как-то устроится само, и вообще никак не вникать в это, наверное, это будет тоже не совсем хорошо. А вот мы ведь можем проповедовать Христа, и не мы только можем, но еще и должны, тем, как мы относимся к этим людям. И дети православные, которые вот на самом деле православные, им не обязательно кричать, что я православный, всем показывать крестик, да, и говорить, что фу, вы какие неправославные, мы с вами не общаемся. Но детей православных, если истинно православных, их дети чувствуют, да. И они их принимают. Вы знаете, у меня очень интересный такой случай был тоже, несколько лет назад, когда я еще работала в УРФУ, там был мальчик у меня, он был православный, и все об этом знали. Он такой был робкий немножко, немножко как бы такой скромный, то есть он не вписывался в студенческую среду, потому что он был не такой, он не мог презентацию себе сделать, он не мог как бы вот похвастаться тем, что его там девочки за ним бегают. Но вы знаете, что было удивительно? Он настолько мог помогать, вот он настолько откликался, у него была такая душа живая и чуткая, что он мог среди семинара встать и сказать, что «а я так не думаю, а я так не согласен, а зачем вы ей так сказали, а почему вы этого обидели?» То есть он мог в поступках заявлять позицию, но в этой позиции проявлялись заповеди евангельские. И дети настолько его уважали, причем он не кричал, что он православный. И вы знаете, когда однажды мы проводили такую игру, какую бы цель вы могли реализовать групповую? Ну, там кто-то говорил, давайте вместе съездим на уикенд, кто-то говорил, давайте проведем праздник, давайте там взятку учителям, педагогам дадим. Ну, всякие шутки предлагали. И было такое предложение, давайте мы создадим группу, где будем рассказывать вот об этом человеке. А этом студенте, понимаете, то есть это было удивительно, мне как преподавателю было удивительно, что дети готовы были создать группу где-то там в Инстаграме для того, чтобы рассказывать об этом мальчишке, где он заступился за кого-то, второй раз что-то сказал, третий что-то выразил свою позицию. То есть ребята-то его уважали, понимаете. Он был невзрачен на фоне этих ребят, вот такой, ну, вот такой тихий какой-то по современным стандартам, он никак был, не был, назвать его современным нельзя. Но дети все равно, студенты, они ведь еще живые, они больше живые, чем взрослые люди, да, и душа-то у них еще больше живая. Они очень чутко откликаются вот на доброе поведение. И когда мы наших детей будем учить именно доброму поведению с верующим, неважно, дети верующие, неверующие, учить доброму поведению, тогда это будет все-таки пониматься детьми. И вот, например, девочка тоже православная рассказывает, это уже из среднего звена, она, там все дети матерятся, а она не любит, когда все матерятся. И она просто поставила себя так, что я не хочу, чтобы вы при мне матерились. И ведь мальчишки, вот самые страшные матерщинники, они вот, например, с Настей матерятся, а с Наташей не матерятся. Один и тот же мальчик, но одна сама, во-первых, матерится, и с ней было весело, и они тоже матерились, а другая настойчиво. Она не раз сказала, она не два сказала. Она просто вела себя так, что при ней мальчишки потом говорили, что ну как-то неудобно с ней Поэтому я думаю, что...
Знаете, сейчас вспомнила из своей молодости актрису Ирину Купченко. Вот говорили о том, что когда она входила в комнату, мужчины, которые в ней находились, все замолкали сразу и вставали. Угу. Вот понимаете, какой был уровень женщины, да?
Ну да.
Вот это что-то вот похожее.
Ну да.
Какое удивительное вызывало чувство эта женщина.
И вот я, опять же, да, если возвращаться к нашему разговору начальному, то вот и получается, что вот этим светским журналистам можно отвечать, что наоборот, когда ребенок живет и воспитывается в своей традиции, в своей культуре, когда он овладевает этой культурой, и он там как рыба в воде плавает, почему, скажем, раньше монахов, да и вообще простые люди учили Евангелие, потому что когда ты знаешь, как нужно действовать, это потом постепенно приходит в опыт. И человек уже понимает, он уже не знает, почему он так поступает. Он говорит, я по-другому не могу. Я так поступаю по-другому, но на самом-то деле истоки-то именно потому, что он очень хорошо усвоил, не просто знает на уровне слов, а он очень хорошо усвоил евангельские заповеди, и его поведение, оно как бы пропитано вот этими правилами поведения евангельскими. И дети это чувствуют, дети это на это откликаются, и дети уважают таких ребят. Вот. Другое дело, если он будет кичиться своим православием и ставить себя выше всех, и всех отвергать. И...
А следующий вот еще вопрос. Вот если, например, опять же, ребенок не до конца чувствует себя православным, и вот он попадает в такую светскую среду, и он получается как бы никакой. То есть он вот с одной стороны... Как бы между двух огней, да? Mm-hmm. То есть вот бывают же такие тоже ситуации.
Бывают очень часто не только ребенок.
И он потом пристраивается вот к этой светской жизни.
К сожалению, он
уходит именно туда.
К сожалению, такое бывает. Никто от этого не застрахован. И здесь, ну что скажешь, что сожаление только о таком ребенке, значит, родители не имели той веры, которую... То есть не передали ребенку ту веру истинную, которая могла бы его...
А исправить это можно?
Ну, я думаю, что, во-первых, самому ребенку это можно исправить. Он же тоже растет, он же понимает. Но вот такие-то дети, конечно, конформные дети, да, они очень быстро принимают все
как
светские...
Как вы назвали их?
Конформные. Ну, конформисты, да, то есть они очень быстро принимают мораль большинства, очень быстро.
И... Но детям вообще это свойственно,
надо сказать. Да, свойственно, конечно.
Они как бы, нет у них таких внутренних сил противостоять, им надо быть как все.
Да, это но если тоже... они будут испытывать поддержку со стороны родных, да, то есть тогда, конечно, они вместе противостоят. А если дома у них нету вот этого контакта теплого, то, конечно, ребенка может унести. Но опять же, даже у того ребенка, которого унесет на какое-то время, как щепку, в это бурлящее страстное море, да, где большинство неверующих людей, у него больше шансов, что все-таки он вернется. Больше шансов, да, намыкается, нагрешит, но разобьется в дребезги.
Ну, блудный сын.
Да, но он все-таки может вернуться, нежели у того, вот скажем, тот же самый фарисей, он не вернется, да, потому что он считает себя и таким хорошим, и таким уже правильным, что зачем ему возвращаться, и куда возвращаться, если он все время идет вперед, прогресс, накапливает знания, да, получает все больше и больше информации, делает карьеру и так далее.
А вот... Сегодня, наверное, уже последний вопрос я вам задам, Надежда Гавриловна. Если подросток остается вот в такой школе, которая ориентирована на цифровые технологии, как ему жить в ней?
Как ему жить в ней? Ну, как-то я думаю, что, опять же, здесь большое значение от родителей. Если у родителей возможность, скажем, он, да, в цифровой школе учится, но есть ли у него возможность развиваться? Может быть, у него действительно репетиторы такие хорошие, которые его дают ему образование. Может быть, у него сами родители очень грамотные, и ребенку столько уже вложили в его душу, столько уже вложили в его образование, что вот эта вот цифровая сама школа, она может не сильно ему навредить. Здесь, конечно, здесь надо каждый случай, наверное, рассматривать индивидуально. Но по большому счету, если это просто цифровая школа, понимаете, надо определиться, что значит в вашем вопросе цифровая школа. Если с утра до вечера он сидит за компьютером, да, то есть мы уже видим, что это пагубно будет влиять на ребенка, мы уже об этом говорили, вплоть до того, что у них там деформируется рука. Вот ребенка посади за компьютер с первого класса, да, если он в школе за компьютером, дома, у него просто деформация руки даже наступает, у него там сколиозы, у него там, да, память не работает, мышление, его, конечно, он может деградировать, безусловно, он может деградировать, и поэтому я бы, наверное, своего ребенка все-таки из такой школы забрала. если вот мое личное мнение, то я бы, наверное, забрала ребенка, потому что ребенок все-таки, даже взрослый ребенок, он не может сидеть больше часа-два за компьютером, а когда нам предлагают ребенку сидеть 6 часов в школе, а потом еще 6 часов дома, ну, понимаете, то есть это и сколиоз, это и все, это проблемы очень много, и самая главная проблема, это духовные, психические, да, то есть, ну, про глаза я уж молчу, вообще, да, это конъюнктивит, это который, сейчас, кстати, жалуются очень многие родители, что у детей глаза не закрываются, потому что им кажется, что там как песок насыпают. Родители приходят, ребенок не может глаза закрывать, у него там как песок. А это не конъюнктивит, они думают, что это конъюнктивит, и это как раз компьютерное последствие. Вот, поэтому и психика страдает, и тело страдает ребенка, уж не говоря о духовном составляющем. Да, он как личность, где ему развиваться как личности, если он все время сидит за компьютером и находится в потоке вот этих вот удовольствий, которые он получает. Наверное, бежать надо.
Но он там... Тесты решает.
Тесты решает. Но это же как, знаете, как мартышка, которая на педальку нажимает, и все. То есть мозг не развивается. То есть тесты мозг не развивает. И самое это страшное, знаете, почему-то в этих тестах, у нас же у студента тоже тестируется, почему я считаю, что это опасно, это преступно по отношению
к детям. Надежда Гавриловна, ну это вот разговариваешь сегодня с родителями, которые учатся в разных школах Екатеринбурга. Ну, может быть, мне так посчастливилось вот послушать таких родителей, ведь они все говорят в один голос, что нет сейчас такого образования. Вот один папа говорит, да господи, ну сколько можно ставить эксперименты на наших детях? Верните нам обыкновенную советскую школу. Но он просто не может кричать, у него такая профессия, он очень занятый человек, военный, и как-то вот смирился уже с этим. Так вот все говорят о том, что везде тестирование. Одно тестирование, да, сплошь вот и рядом.
Совершенно верно. Школ. Уже тестирование и в средней школе, и в высшей школе. Но в чем пагубность тестирования? Вы понимаете, что мы как бы детям задаем некую матрицу, и они внутри этой матрицы что-то пытаются карабкаться. Это тестирование напрочь лишает человека творческого подхода к проблеме. То есть получается, он никогда не выйдет из этой матрицы, потому что мы его научили быть внутри. Он даже не понимает, что в принципе можно на это все посмотреть со стороны и придумать что-то свое. Мы не даем возможность человеку действовать самостоятельно. И мы с вами вот уже говорили, что самостояние человека – залог величия его. А мы лишаем детей именно вот этой самостоятельности. Какой-то дядя, какой-то тетя написал эти тесты, да, и дал мне эту информацию. И я внутри этой информации, да я бы по-другому эту ситуацию решила. Я бы по-другому посмотрела на эту проблему. А мне задали уже коридор, куда я не могу ни влево, ни вправо. Поэтому тестирование – это вообще преступление против наших детей, наших студентов и вообще против нашей страны.
Вот на такой печальной ноте мы с вами сегодня закончим беседу, которую я очень хотела бы продолжить, Надежда Гавриловна. И, как я уже говорила, что здесь надо создавать круг единомышленников, которые, как вот вы сегодня упоминали, эти 3% православных людей, которые должны, ну, во весь голос кричать об этом. Просто сегодня я слышала такую точку зрения, что да, сегодня воспитывать детей намного сложнее, чем это было хотя бы 10 лет назад. Ну, надо с этим смириться.
Но я думаю, что не надо смириться, говорить, под лежачую колоду вода не течет. Наоборот, надо действовать. А если мы действуем, то есть, как там еще выражение, делай, что должно, и пусть будет, что будет. Вот делать, что должно, а дальше уже Господь как-то эту ситуацию решит. Если надо будет, Он ее решит так. Надо по-другому, но решит по-другому.
Спасибо, Господи, Надежда Гавриловна, за интересные беседы. Руководитель службы психологической помощи «Ладья» при социальном отделе Екатеринбургской епархии, психолог Надежда Гавриловна Валинорова, сегодня была нашей гостьей.
Спасибо. Всего доброго.